Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Один западноевропейский философ, который жил на рубеже 19-20 веков, однажды утратил остатки веры после чтения Евангелия. Такой с ним произошел парадоксальный факт, о котором он сам потом свидетельствовал в своих сочинениях. А связано это было с тем, что, читая или как-то перечитывая Евангелие, ну, видимо, он не настолько с ним был хорошо знаком все-таки, но наткнулся он на эпизод, который можно назвать проклятием бесплодной смоковницы. А повествуется в этом евангельском эпизоде следующим образом об этом. Что когда Христос с учениками шел между Иерусалимом и Вифанией, то он взалкал, то есть испытывал чувство голода. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Далее, будучи в Иерусалиме, Господь учиняет такое изгнание торгующих из храма. Но в Ветхозаветном храме, известное дело, не просто продавались жертвенные животные, тогда жертвоприношения совершались кровавые, и нужны были специального для этого выведенные животные, причем не первые попавшиеся, а соответствующие определенным меркам, вот, определенного качества, даже определенного цвета. И вот этих животных специально выводили, культивировали для продажи как жертвенных животных, тем, кто желает принести ту или иную жертву из народа. И, естественно, это было, мягко говоря, не бесплатно. Кроме того, чтобы приобрести этих жертвенных животных, нельзя было оплачивать этих самых животных монетой, которая ходила в миру, в границах Римской империи. На этой монете изображался, как правило, римский кесарь, император, а такого рода изображения, они считались нечестивыми, языческими. Поэтому приобрести жертвенных животных можно было только за так называемую внутрихрамовую монету, а ее нужно было поменять на эти монеты внешние языческие деньги. То есть это был такой еще своего рода обменный пункт. Естественно, не без корысти это все осуществлялось и даже принимало такие масштабы вопиющие в плане вот погони за корыстью. Поэтому Господь обличает своих соплеменников, фарисеев, книжников, ветхозаветное это священство, которое этим пользовалось, и учил их, говоря: «Не написано ли дом мой, дом молитвы наречется для всех народов?» То есть даже не только для избранных израильтян, но для всех народов. «А вы сделали его вертепом разбойников». Этим он вызвал гнев книжников и первосвященников, которые уже искали бы, как погубить его, но пока боялись еще народа, потому что весь народ прислушивался к учению Христа. Далее вновь идет в Вифанию Господь с учениками. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Но, возвращаясь к этому, можно сказать, злополучному философу, стоит заметить, что он приткнулся именно из непонимания сути Евангелия, а также и из незнания некоторых чисто реальностей такого биологического, так сказать, географического характера. Больше всего этого философа возмутило, что, ну что такое, засушил дерево, хотя написано, что еще не было времени собирания смоков. Если он Бог, богочеловек, ну что же, он не знает, что не время собирания смоков, что требовать с этой смоковницы наличия плода, когда время-то неподходящее. Но здесь хитрость в том, что смоковница, которая богато одета листьями, как свидетельствует, скажем так, раздел ботаники как таковой, соответствующей науке, биологии, растениях, вот там, в Палестине, такого рода плодоносящее дерево, оно уже свидетельствует о себе. Ну, то есть, если оно богато украшено листьями, значит, на ней должны быть плоды. То есть, со стороны, издалека, это говорит о том, что на этом дереве должны быть плоды. А вот эта смоковница, она являла собой такой феномен, что листья-то на ней были, и плоды должны были бы быть по внешнему виду, а плодов не было. То есть это был такой пустоцвет, который мог любого путника вести в заблуждение. И вот не то чтобы Господь об этом не знает, но Он дарует пример своим ученикам и всем читающим Евангелие, такой именно что карающей силы Божией. В основном Евангелие, как таковое уже Новый Завет, в данном случае не будем брать ветхозаветную историю, которая в этом смысле является более сложной для понимания тоже, как сила Божия себя являет. Но в Новом Завете, в Евангелии мы можем совершенно определенно сказать, что несмотря на то, что Господь обличает на словах фарисеев, книжников, обличает неверие, обличает такой духовный, нравственный формализм, но ни разу ни к одному человеку он не проявляет такой карающей силы, наказывающей. Наоборот, Евангелие свидетельствует о множестве исцелений, о милующей, именно что исцеляющей, воскрешающей силы Божией, явлении во Христе. Потому что Бог есть действительно любовь, как говорят святые отцы. И прежде всего в евангельской истории Он эту вот милующую силу любви по отношению к человеку и являет в тех чудесах и исцелениях, о которых здесь в контексте евангельской истории говорится. И вот только применительно к этой смоковнице Господь являет такой пример, что Господь может и покарать. И здесь ясно говорится, что может навлечь на себя вот эту карающую силу Божию. Это ложное благочестие в том числе. Вид благочестия, который на самом деле никакой силы благочестия не имеет. Да, и в Новом Завете, и в Апокалипсисе, и в словах самого Христа, и в посланиях святых апостолов мы видим предупреждение о том, что человек, не желающий расстаться со страстями теми или иными, грешащий и не кающийся, он может лишиться Царства Небесного, может его не наследовать. Но вот таких прямых примеров карающей силы в самом Евангелии больше нет. Есть уже в Деянии святых апостолов, когда некие Анания и Сапфира вот, захотели солгать апостолам применительно того, сколько они пожертвовали на нужды общины первохристианской, утаив часть, и были поражены смертью, и апостол свидетельствует, что это произошло потому, что они решились солгать Духу Святому. В каком-то смысле то, в общем-то, тоже драматичное и грозное явление, оно вот сходно с этим вот евангельским эпизодом, когда вот это бесплодное, можно сказать, уже свидетельствующее о себе смоковница оказывается засушена. Действительно опасно быть верующим только на словах и не иметь никакого доброго плода, никакого благого изменения. Быть верующим чисто по форме, а жить все равно по страстям и не являть никакого покаяния, никакого действительно доброго плода жизни во Христе. Тогда есть риск, что в перспективе вечности можно оказаться вот такой вот именно засушенной смоковницей. Потому что, так сказать, пустоцвет в плане духовном, ну, не может войти в полноту общения с Богом, если его благочестие было чисто формальным, а живого общения с Богом не было. В первую очередь, в перспективе исторической, это произошло с самим Израилем, которому было дано благочестие, возможность осуществления благочестия, поскольку ему было дано, всему обществу израильскому было дано единобожие, закон Моисеев. Но, увы, несмотря на то, что дано единобожие, Израиль в большинстве своем не узнает дня посещения своего, можно сказать, тайны посещения истинным Мессией, тайны Боговоплощения. Как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, «Для того-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычники были сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». Тайна – это то, о чем здесь говорит сам апостол, что язычники тоже стали сонаследниками, сонаследниками по отношению к Израилю, потому что он был потенциальный наследник, но фактически наследовал истинные обетования Божии малым числом, потому что не захотел быть свидетелем воскресения Христова. Тогда свидетелями воскресения Христова, благодаря апостольской проповеди, оказывается масса язычников. И главная тайна-то – это именно вот то, что церковное собрание, независимо от того, кто в него вошел, из какого народа, какого возраста, какого звания, это есть собрание, которое может составлять одно тело богочеловеческое Христа Спасителя. Именно человек крещенный, молящийся, кающийся, старающийся исполнять заповеди Христовы и причащающийся тело и крови Его, он может стать единым богочеловеческим телом Церкви вместе со Христом. И это и есть, собственно говоря, можно сказать, величайшая тайна смотрения Божьего, тайна спасения, которая не является тайной какой-то философской, эзотерической. Это не есть тайна знания тайного же, которая открывается по особым каким-то правилам, хитростям, какой-то магии. Нет, зависит от веры. Человек неверующий, отрицающийся истины во Христе, он оказывается глух и слеп по отношению к этой тайне. Она оказывается для него тайна спасения во Христе, чем-то непонятным. Хотя, если так задуматься, а кто из большинства людей, живущих в миру, что-либо не слышал о Христе? А кто не знает слова «церковь»? А кто не слышал слова «литургия», «тайная вечеря»? В той или иной степени кто-то что-то все равно слышал. Как говорится, края уха касалось что-либо. Был, наверное, период, допустим, поздних советских времен, когда где-нибудь в глухой российской провинции, в какой-нибудь люмпинизированной среде, где-нибудь, можно сказать, на задворках какого-нибудь Уралмашзавода или еще какого промышленного гиганта в эпоху индустриализации советской построенного, где храмов, как правило, уже не бывало, где ребенок мог родиться в среде, уже забывшей о Христе. Это да, был такой период, когда Евангелие негде было взять. О Христе можно было мало что услышать, хотя нет, все равно можно было, потому что в школе все равно преподавали русскую литературу, где имена классиков того же Достоевского тем или иным боком фигурировали. А значит, все равно какая-то речь о имени Христовом косвенным образом, но присутствовала. Или как в советское время многие жаждущие какую-то литературу почитать, и не имея возможности ее найти, довольствовались там каким-нибудь словарем атеиста, где многие статьи, если выбросить разного рода неизбежные комментарии, цитаты там из Маркса, Энгельса и Ленина, какие-то сведения можно было почерпнуть. То есть на самом деле человек, имеющий духовную жажду и стремление ко Христу, в любое время, в любом народе, может постараться ко Христу пробиться. Конечно, бывает в одной среде проще, в другой труднее. Тоже одно время больше этому способствует, другое менее способствует. Как тоже, к примеру, 19 век в России, казалось бы, кругом храмы, но из семей уже священников выходили чернышевские, бомбометатели разные, там террористы, народовольцы, революционеры. Почему? Потому что духовный формализм русского общества того времени, он был тоже велик. Наверное, можно его даже сопоставить именно с формализмом духовным самого Израиля во время евангельской истории. Потому что вроде все верующие люди вокруг, а учениками Христа становится только небольшой совершенно круг. Остальные хоть и слышат проповедь, хоть и знают, что вот этот праведник великие чудеса творит, но в лучшем случае привлечены или любопытством, или желанием исцелений. А как вдруг картина чуть поменялась, кричат Пилату: «Распни, распни его». И на самом деле не закоснеть в духовном формализме, пробиваясь ко Христу через, можно сказать, сопротивление собственных же страстей, это на самом деле действительно насущная задача для каждого верующего человека – Потому что очень просто, гораздо легче прийти к такому заключению, что ну вот я человек крещенный верующий, я что надо исполняю, пощусь как могу, в храм хожу и даже и причащаюсь, исповедуюсь. Ну этого и достаточно. И не мешайте мне при этом жить вот так вот формально по-христиански. Не просите с меня лишнего, не просите чем-то поделиться, поучаствовать, помочь. Вот. Не просите, чтобы я не требовал свое. Не ждите, что я чем-то своим поступлюсь, хоть чем-то пожертвую. Но при этом буду считать себя вполне верующим христианином. Вот это состояние такого, на самом деле, и, в общем-то, ослепление духовного. Потому что если кто считает себя вполне достаточным пред Богом, тот уже, так сказать, от Бога себя самым значительным образом удаляет, самым серьезным и опасным образом. Тогда есть опасность уподобиться вот этой вот самой бесплодной смоковнице, которая вид, что она должна плодоносить имела, а плоды, к сожалению, отсутствовали. За что Господь и являет такой вот пример на этом растении своей карающей силы. Премудро являет, исходя именно из любви к нам, не наказывает никого в сам момент евангельской истории, но предупреждает, что такого рода наказание может последовать, потому что в перспективе у человека страшный суд, встреча с Богом. Все люди, все мы живем, на самом деле, в преддверии Царства Небесного, точнее, в преддверии раскрытия жизни вечной. Царство Небесное приблизилось. Но одновременно с этим мы живем и в преддверии суда Божьего. Потому что может человек или не может быть с Богом, находиться в общении с Ним. Собственно говоря, на страшном суде и будет явлено, осознанно самим человеком. А жизнь земная, она для того нам и дана, чтобы вот этому общению с Богом научиться. Но чтобы ему научиться, нужно искать именно живого, настоящего, покаянного общения со Спасителем, что невозможно без попытки исполнять евангельские заповеди, которые, собственно говоря, и исполнимы, это тоже с Божьей помощью, но для этого ее надо также взыскать. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.